большинство предпочло выполнить первый и проигнорировать второй. Тони глубоко вздохнул, выдохнул, потом что-то сказал Дикки Даку Эллиоту, который выслушал, кивнул, скрылся за дверью. Остальные наблюдали, как Кёрт бежит к гаражу «Б», роняет на асфальт бейсболку, надевает очки сварщика, натягивая эластичную ленту на затылок. И хотя Сэнди любил и уважал новичка взвода «Д», он не видел ничего героического в поступке Кёрта. Героизм — это преодоление страха. В тот вечер никакого страха Кёртис Уилкокс не испытывал, даже самой малости. Он просто вибрировал от волнения и двигало им исключительно неуемное любопытство. Гораздо позже Сэнди решил, что сержант разрешил Кёртису приблизиться к гаражу «Б», просто не имея возможности его удержать. Кёртис остановился в 10 футах от ворот гаража, вскинул руки, чтобы прикрыть глаза от особо яростной вспышки, вырвавшейся наружу. Сэнди увидел, как свет белыми молниями пробивается между пальцами Кёрта, и одновременно его тень легла на туман силуэтом гиганта. Потом свет погас, и Сэнди заметил, что Кёрт приближается к гаражу. Добрался до ворот, заглянул внутрь. Стоял, пока снова не полыхнуло. Отпрянул от вспышки, тут же вновь приник к окну. Тем временем вернулся Дикки Дак Эллиот, выполнив поручение сержанта, каким бы оно ни было. Когда Дикки Дак проходил мимо, Сэнди увидел, что именно он держит в руках. Сержант настаивал, чтобы все патрульные машины выезжали с базы с полароидом в кабине. Вот Дикки Дак и сбегал за одним из них. Протянул Тони, скривился, очередная вспышка ударила по глазам. Тони взял фотоаппарат и затрусил к Кёртису, который все стоял у окна, глядя внутрь и подаваясь назад при каждой вспышке или серии вспышек. Даже очки электросварщика не обеспечивали достаточной защиты от столь ослепительной белизны. Что-то коснулось руки Сэнди, и он чуть не вскрикнул, но посмотрел вниз и увидел собаку. Мистер Дилан, должно быть, спал в кухне, когда началось это светопреставление, устроившись между раковиной и плитой на своем любимом месте. А теперь вот вышел из здания посмотреть, с чего весь этот сыр-бор. По блеску глаз, стоящим торчком ушам, высоко вскинутой голове пса, Сэнди понял, мистер Д знает, что-то происходит, но вот ужаса на сей раз не выказывал. Вспышки света ни в коей мере его не тревожили. Кёртис попытался схватить полароид, но Тони не выпустил его из рук. Теперь они вдвоем стояли у ворот гаража «Б», подаваясь назад при каждой новой вспышке. Спорили? Сэнди в этом сомневался. Едва ли. Скорее вели жаркую дискуссию, как двое ученых, наблюдающих неизвестный науке феномен. «А может, это вовсе и не феномен?» — подумал Сэнди. «Может, это эксперимент? А мы подопытные кролики?» Он начал замерять продолжительность интервалов между вспышками, вместе с остальными наблюдая за двумя мужчинами у ворот, одним в очках электросварщика, закрывающих пол лица, другим с полароидом в руках. Их силуэты высвечивались, как фигуры танцующих в дискоклубе при включенном стробоскопе. Если раньше вспышки следовали одна за другой, то теперь паузы между ними определенно удлинились. Сэнди насчитал 6 секунд. 7, 10, 14, 20.
«Я думаю, скоро конец!»
— прогудел за его спиной Бак Фландерс. Мистер Д гавкнул и уже хотел бежать к гаражу, но Сэнди схватил его за ошейник. Может, собака хотела составить компанию Кёрту и Тони, но скорее мистер Д хотел попасть в гараж. Почувствовал зов того, что находилось там. Сэнди это не волновало. Он хотел, чтобы пес оставался рядом с ним. Тони и Кёрт направились к двери. Вновь что-то принялись обсуждать. Наконец Тони кивнул, как показалось Сэнди с неохотой, и отдал фотоаппарат. Кёрт открыл дверь, в этот момент полыхнуло снова, и яростное пламя поглотило молодого новобранца патрульного взвода. Сэнди уже не сомневался, что они не увидят Кёртиса Уилкокса, когда вспышка погаснет. То ли он распадется на молекулы, то ли его телепортируют в далекую-далекую галактику, где он проведет остаток жизни, заправляя маслом икс-крылые истребители, а может, массируя сверкающую черную задницу Дарта Вейдера. Подробности в «Звездных войнах». Он успел заметить Кёрта, стоящего у двери, поднявшего одну руку, чтобы прикрыть спрятанные под очками электросварщика глаза. Справа и чуть сзади Тони Скундист, отворачиваясь от ослепляющего света, вскидывал руки к глазам. Солнцезащитные очки от такого сияния не спасали. Сэнди это знал. Такие же сидели у него на носу. Когда же он вновь обрел способность видеть, Кёрт исчез в гараже. И тут же все внимание Сэнди переключилось на мистера Дилана, который рванулся вперед, несмотря на то, что Сэнди держал его за ошейник. От недавнего спокойствия собаки не осталось и следа. Пес выл и рычал, уши прижались к голове, пасть раскрылась, сверкнули белые зубы. — Помогите мне! Помогите! — крикнул Сэнди. Бак Фландерс и Фил Кандлтон тоже схватились за ошейник, но поначалу это ничего не изменило. Пес тащил их за собой, хрипя, роняя слюну на асфальт, не отрывая глаз от двери в боковой стене гаража. Обычно мистер Дилан был милейшим созданием, но сейчас Сэнди предпочел бы видеть его в наморднике и держать не за ошейник, а за поводок. Если б мистер Д повернул голову, решив пустить в ход зубы, он мог бы не досчитаться пальца, а то и двух. «Закройте дверь!» — крикнул Сэнди сержанту. — Если не хотите, чтобы Дэ сгинул в гараже, закройте эту чертову дверь! На лице Тони отразилось недоумение. Потом он увидел, что происходит, и закрыл дверь. Рычание стихло, как и вой. Мистер Дилан пару раз удивленно гавкнул, словно не помнил, что вынуждал его рваться к гаражу. — Возможно, гудение, — подумал Сэнди, которое при открытой двери заметно усиливалось, а может, какой-то запах. Он бы поставил на последнее, но, конечно, полной уверенности не было. Все, связанное с Бьюиком, покрывало тайна. Тони увидел, что двое патрульных направились к гаражу и велел им вернуться. Его теперь уже нормальный голос, конечно же, успокаивал, но Сэнди чувствовал, что-то не так. Должно быть, не хватало саундтрека, воплей, криков, разрывов, а то и гула, идущего из-под земли. Тони вернулся к окнам, заглянул в гараж. — Что он там делает, сержант? — крикнул Мэтт Бабицкий. — Он в порядке? — В полном, — ответил Тони. — Ходит вокруг автомобиля и фотографирует. — А вот что делаешь здесь ты, Мэтт? Живо возвращайся за диспетчерский пульт. «Радио не работает, босс. Сильные статические помехи». «Может, они уже не такие сильные, потому что вспышки становятся реже и слабее». Вроде бы Тони говорил обычным сержантским голосом, но Сэнди улавливал в нем еще и волнение. А когда Мэтт повернулся к двери черного хода, Тони добавил: «В эфире об этом никому ни слова. Ты меня слышишь? Во всяком случае, на полицейской волне». «Ни сейчас, ни потом. Если тебе надо что-то сказать о Бьюике, это код Д. Понятно?» «Да, сэр», — ответил Мэтт и направился к двери черного хода с поникшими плечами, словно его публично высекли. «Сэнди!» — крикнул Тони. «Что с собакой?» «Собака в порядке. Что с автомобилем?» «Автомобиль тоже». «Ничего не горит, вроде бы ничего не взорвалось.